Шалом, Броха. Мы хотим быстро посмотреть, что мы выучили в прошлый раз. Это была тема 10 сферот. Это начиналось с того, что было у нас 10 выражений, по которым Ашем создает этот мир. После этого у нас 10 поколений от Адама до Ноах, от Ноаха до Авраама. Еще 10 поколений мы выучили, что в этот момент те 10 изречений, которые создают эти 10 сферот, 10 каналов, по которым опускается все благословение и все обилие в этот мир, то, что происходит от Адама до Ноаха, эти поколения, они блокируют эти сферот, эти каналы, и поэтому, когда доходит время до 10-го поколения, это Ноах, начинается все сначала, мир обновляется, потому что он не может продолжать функционировать, как он был до этого. После этого еще 10 поколений до Авраама. Опять мир, к сожалению, возвращается на ту же, повторяет свои ошибки. Авраам приходит, и тут он учит, что есть другой выход из положения. Не только, что нужно опять разрушать и обновлять весь мир. Возможно, через 10 испытаний, которые он сам проходит, это тоже приводит к тому, что эти сферот, они очищаются, и это учит того, что человек, когда у него ожидает какое-то особое обилие благословения сверху, и оно не может опуститься вниз, это ведет к тому, что это трение, это знак тому, что есть испытание. Хойзе Люблин говорит, что именно там, где у человека есть испытание, именно там он видит, что его ожидает что-то хорошее, что-то большое. И здесь это должно быть очень большой мотивацией для нас, потому что когда мы знаем, что что-то тяжело, это значит, что там именно кроется большая браха, большое благословение. Дальше мы понимаем, что когда человек испытывает эти испытания, как у фараона, сначала это было дальше, эти макот, эти казни, они все приближаются ближе и ближе, и это мы видим, это мы подходим к еще одной, номер 10, это 10 макот, 10 казней, где у еврейского народа был выбор. 80% они, к сожалению, остались в темноте, и поэтому они умирают во время 9-й казни в темноте, потому что они не научились видеть свет. Но только 1/5 часть они выходят из Египта, потому что они именно смогут добиться того, что у человека есть еще один путь, как открыть для себя это благословение, или это испытание, или просто смотря на то, что происходит вокруг меня, и меняя свое мышление, меняя себя, этим человек тоже достоин того, чтобы он открывает эти сферот, и он, опять же, сам каждый выходит из Египта. В этом большой хидуш, большая новинка, большая новая, то, что новое открывается для нас, что не только испытания, сами испытания добиваются этого, но тоже само мое изменение в моем мышлении. Когда я меняю это, тогда это тоже дает мне возможность, чтобы я достиг этой цели, открыл эти сферот, потому что теперь я новый человек, и мое мышление изменилось. Далее. Мы видим, что то, что произошло в Египте, каждый год, мы говорим это во время Сейдера, «Бехолдор вадор хаев колодом», каждое поколение, каждый из нас должен, хаев — это очень сильное выражение, должен, он обязан, чтобы человек испытывал, что он сам вышел из Египта. Имеется в виду, что вот этот урок, который мы там выучили, это значит, что каждый из нас должен действительно сам испытывать это и пройти, и достигнуть вот этого нового мышления, что поможет нам выйти из темноты. Более того, мы знаем, что галут, само изгнание Египта, оно сравнивается очень тесно с последним, с главным избавлением, которое нас ожидает. Поэтому мы должны понять, что тот урок, который помог нам выйти из Египта, именно это то, что поможет нам выйти из нашего последнего изгнания. Так Рабейну Михай говорит, что так же, как та же геула, та же избавление, которое было в Египте, оно тоже будет так же происходить во время последнего избавления. Тоже цифры, эти цифры, которые пугают, которые имеются в виду, что 80% против 20%, они, к сожалению, возможно, могут повториться, если мы смотрим на цифры еврейского народа и пропорции, они очень об этом напоминают. Мы сказали, что в нашем поколении также фараонов и вот этого рабства достаточно. Есть очень множество разных вещей, которые делают нас рабами, делают нас вот, зависимыми от многих вещей вокруг от нас. Поэтому мы обязаны Хаев Колодом. Каждый из нас должен чувствовать себя, что он сам вышел из Египта. Поэтому мы должны помнить об этом и использовать это сейчас именно через Идбанену, через размышления и меняя свое мышление, так же, как это прошло в Египте. Мы сказали, что Рабби Элиэзер Лизженска приводит это красивое объяснение, что Хевли Машиах, вот эти последние шаги, последний период времени перед приходом Машиаха, то он говорит, что Хевли — это от слова Хевель, это веревка, по которой мы держимся за нее, если во времена прихода Машиаха это будет очень-очень интенсивно, настолько, что эта веревка будет бросать нас в разные стороны, и мы будем, у нас будет, будем ударяться во все разные вещи, и это болезненный опыт. Тот, кто сможет удержаться за эту веревку, тот в конечном итоге пройдет это. И это, как бы, на самом деле, если мы посмотрим на наше поколение, это очень видно, насколько людей, с одной стороны, есть большое обилие вокруг нас, но насколько много испытаний, насколько много разных вещей нас толкают и пытаются вывести из баланса. Если человек выдерживает это, мы хотели сказать такое объяснение, что хотя кажется, что если я отпущу эту веревку, тогда все будет спокойно, все будет, я смогу расслабиться, мне не будет вот этого жизни, которая меня бросает в одну сторону и в другую. Но именно это нам делать нельзя. Нам нужно держаться за нем, мы должны понимать, что такое испытание, и когда у нас будет эта сила, у нас будет эта уверенность, что мы делаем правильно, тогда мы сможем додержать до конца. Рав Деслер говорит, что в последние поколения также будет нам нам будет показано, мы дадим скоро пример, что со стороны весь мир, как в Геморе сказано, что этот мир, он «олям хафух», он все тут наоборот. Если следующий мир — это «олям хэмэт», это истинный мир, то здесь все наоборот. Ты видишь людей, которые вроде бы цадик вералу, есть праведники, есть хорошие люди, которым плохо, есть плохие люди, которым хорошо. Здесь очень много противоречий. И мы, именно это будет последним испытанием, когда мы, нам будет казаться, что все идет не по правилам, не по правилам Торы вокруг нас. Рамак, Рамойши Кардавера, говорит тоже страшную вещь. Он говорит, что даже не подумай, что человек, который окунается в микву, и у него шерец в его руке, и у него в руке мертвое маленькое животное, которое его делает таме, которое делает его нечистым, и этот человек, он опускается в микву, но в то же время он держится за что-то, что таме, что его делает нечистым. Говорит Рамак, не думай, что человек, который так себя ведет, который, он не может отпустить то, что нечисто, то, что плохое, это зло, это его какие-то плохие привычки, его мышление, опять же, и так далее, что он с этим, что такой человек будет спасен в последнее избавление. Имеется в виду, что надо достичь вот этой чистоты, этой ясности в своем мышлении, в своей вере, в своем битохе, в своей уверенности, чтобы быть достойным этого избавления. Как пример рассказывают ученики Моше Шапира, что Медраш говорит следующее, что в конце времен Ишмаэлим, арабский мир, он придет к нам, к еврейскому народу, и он будет предлагать нам состязание, тест, который покажет, кто прав. Имеется в виду, что они скажут, что мы построим мизбех, алтарь, также вы построите алтарь. И каждый из нас, каждый народ, каждая религия, она принесет свою жертву. И мы увидим, кого жертва будет принята, а кого нет. У нас хороший опыт. Это уже произошло во время Илиау Нави, пророк Илиау, когда были Нави Ва-Баль, пророки Баал, которые были же пророки, и были принесены жертвы. Илиау принес свою жертву, они принесли свою. И, как рассказывается, им было чудо, хотя Илиау все полил водой, и там был огонь с небес, который был ясно всем, что именно жертва, которая была принесена Илиау Нави, пророком Илиау, она была принята, а не жертва пророков, лжепророков. Теперь говорит Медраш, что мы соглашаемся, и это будет главным тестом, и та религия, тот народ, который будет опровергнут, он будет, он скажет, он признает, что он не прав, и он будет признавать, и может быть даже переходить в ту религию, которая выиграет это состязание. И в тот момент, когда Ишмаэлим, арабский мир, приносит свою жертву, и мы, еврейский народ, приносим свою жертву, и, говорит Медраш, будет очень четко, ясный знак Минашамаем с небес, что именно карбан, жертва арабов, мусульман, она будет принята, не наша жертва. В тот момент мусульмане придут к нам и скажут, что вот, вы видите, было ясно, четко. Симан Минашамаем было с небес, понятно, что мы правы, вы нет. В этот момент скажут, что еврейский народ скажет «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Мы скажем «Нет, слушай, еврейский народ, Ашем Идин, нету другого, и будет борьба, будет война, и нас вытеснят в пустыню, и там через 40 дней придет Машиах». Когда уже будет полностью нам показано, доказано, что мы не правы, и все равно в этот момент мы будем уверены в себе, в своей истине, тогда через 40 дней придет Машиах. Мы понимаем, так объясняют комментаторы, что ясно, что так это не будет. Потому что сказано, что Машиах придет внезапно. Это будет как сюрприз. Это будет неожиданно. Поэтому не может быть, чтобы Медраш нам говорил, описывал, как точно это будет. Тогда мы будем готовы к этому. Это не будет для нас испытание. Поэтому ясно, что это не будет так, как там написано. Но это будет именно очень похоже, что мы... нам будет показано по нашим правилам, что мы не правы. И если еврейский народ в этот момент все-таки будет уверен в своем, тогда нет. Говорится, что когда человек умирает, то у каждого по своему уровню, то наступает темнота. Он умирает, он ожидает, что его душа поднимается наверх, его, как рассказывается, его родственники и праведники, и все будут его встречать, его душа и ангелы. В этот момент тишина, темнота, темнота и темнота. Сказано, что если в этот испытание, в этот секунду у человека будут сомнения, у него будет харота, у него будут сожаления обо всем, что он делал в этой жизни, почему он соблюдал все эти мицвот, почему он соблюдал шаббат, кашрут и так далее, нужно было наслаждаться этим миром, всем, что у него было, потому что мы видим, что после всего ничего там нет. В этот момент, если у него не хватит его эмуна в этой темноте, у него не будет достаточно уверенности, что нет, нужно подождать, тогда, к сожалению, у человека он может потерять то, что он достиг в своей жизни. У каждого по своему уровню. Поэтому так важно, особенно в наше время и для каждого из нас, именно всю свою жизнь готовиться к этому моменту и усилить свою веру, чтобы когда это испытание приходит, он сможет его пройти. Значит, мы видим, что надо жить с Ашемом. Надо хорошо питаться, хорошо отдыхать. Но сама жизнь, когда мы учимся, когда мы молимся, когда мы делаем мицвот, чтобы это было что-то, где мы чувствуем прямую связь с Творцом. Чтобы это не было какой-то рутиной, какой-то просто, чтобы один день повторялся другим, один шаббат повторялся другим. Это что-то мы дошли, мы должны выработать какую-то систему, чтобы был какой-то прогресс, так, чтобы мы жили с Творцом. В Песах обычно мы рассказываем следующий пример, который я слышал от Израиля Таубер, он говорит так, что как это возможно, что после всего, что произошло в Египте, после всех этих казней, сколько человек выходит, только 1/5. Как мы говорили, что Медраш говорит 1/5, может быть 1/50, может быть 1 из 500. Значит, самая лучшая версия — это 1/5 часть. Как это может быть после всех чудес, всех этих казней, когда мы видим, что Египет полностью разрушается, для евреев всегда постоянно все хорошо. Как это могло быть, чтобы эта часть, такая большая часть еврейского народа, она не выходит? Рав Таубер приводит такую гениальную метафору. Представьте себе, что был небоскреб, очень-очень высокий небоскреб. И там человек гуляет, он ходит, и он смотрит вниз, и как-то или сильный ветер подул, или он подскользнулся. Главное, что он начинает, к сожалению, вдруг падать вниз. И так как это очень высокий небоскреб, это занимает какое-то время, в середине своего полета он слышит голос. Этот голос спрашивает его: если я тебя спасу, ты будешь слушать меня? Как вы думаете, что... Да. Он говорит: да, да, конечно. И в следующий момент перед ним появляется хевель, опять же, веревка. И эта веревка прямо перед ним. Он хватается за нее всей силой, и он повис. Он спасен. Начинает вздыхать. Он после всего этого шока. И теперь в следующий момент он слышит тот же голос. Теперь этот голос говорит: а теперь отпусти эту веревку. Отпусти эту веревку. Он сейчас ее держит, он теперь безопасен. Сейчас ему тот же голос, который он сказал, что он просит его отпустить ее. Только 1/5, может быть, 1/10, может быть, 1 из 500. То, что Хараши приводит, 1/5, только одна могла отпустить ее. Другими словами, за все эти казни статус еврейского народа полностью изменился. Из рабства мы чувствовали себя свободными, мы разбогатели в это время, египтяне должны были покупать у нас воду, и они боялись нас. У нас полностью появился комфорт, у нас не было больше этого страха. И теперь Моше Рабейну приходит и говорит бросить все и выходить в пустыню. У каждого было огромное количество детей в пустыню, где нету никаких ни воды, ни магазинов, ничего нет. Как же можно это все сейчас, в такой момент, просто все оставить? Только 1/5 могла это сделать. И, как мы сказали, Рабейну Бахай говорит, что так же, как избавление из Египта, то же самое будет, когда будет избавление из... наше избавление. Другими словами, мы должны знать приоритеты, мы должны знать, что за что держаться и за что не держаться. Другими словами, мы понимаем, что когда у нас есть сила, есть разум, наш сехел луки, чтобы из того, что происходит вокруг нас, извлечь изменения в мышлении и как-то постараться сделать, достичь того, чтобы мы не были под влиянием того, что происходит от нас, и это то, что Мехадеш, то, что нам учит Тиат Мицраим, что те 5-я часть, они не проходили из испытаний, они просто посмотрели вокруг, что происходит, и до них доходит это, становится ясным, что только Ашем управляет этим миром, только от него все зависит, и больше ничего, и поэтому они удостоятся выйти из этой темноты к свету, к исходу из Египта. Сегодня мы хотели поговорить о важной теме, которая опять связана с испытаниями, что иногда как добиться особенного хен, особенной, как сказано, что Ашем в Ноях моца хен бейне Ашем, что у Ноах он понравился Творцу. Что как понравится, чтобы человек был получить такое обаяние, специальный шарм, тяжело перевести хен. Это что-то, что в небесах этот человек, он моцахен, он находит симпатию в небесах. Такой человек, его жизнь совсем выглядит по-другому. С другой стороны, есть такой концепт, как дхиха ша. Дохек это ша. Человек толкает, он всеми силами пытается добиться до того, что он себе поставил целью. Он считает, что он добьется с Творцом, как мы сейчас увидим. Но это опасная вещь, как мы сейчас постараемся объяснить. Значит, у нас мы видим, что человек не впадает в депрессию, он не ставит ультиматумы Творцу, он начинает войну против него. Хас ва-шалом. Он понимает, что перед ним испытание. Это то, что мы должны в нашей жизни делать. Но когда человек дошел до этого, какой иштадлут, какие старания, какие шаги он может предпринимать, чтобы это испытание перейти? В Хен, как мы сказали, что такое найти симпатию, понравиться в небесах? Это то, что мы говорим каждый день, мы говорим Беркат Амазон в благословении после еды. В Лимца Хен, в Сехельтов, Бейне Ашем, Бейне Луким и Адам. Найти Хен, найти симпатию, найти понравиться в глазах Творца и людей. Где мы находим это? У кого был особенный Хен? Это Эстер Амалка. Царица Эстер, сказано, что она в... сказано в Мегила, во второй главе. «Веносат хэн Эстер...» «Вати Эстер нисат хэн бейне кол роя». И у Эстер есть особый шарм. Ее находит такую симпатию во глазах всех, кто ее видит. Все считали, что она именно из их народа. Она как-то благословно к ним. Как у нее это получилось? Откуда можно получить вот этот хен, который также у Творца в небесах, также среди людей? Давайте посмотрим, кто такая Эстер. Эстер Амалка рассказывает Гемара в Мегила, это Юд Гимл, 13 дав А. В тот момент, когда ее мама забеременевает Эстер, ее отец умирает. В тот момент, когда она рождается, ее мама умирает. Она даже на момент, нет даже секунды практически, где она, у нее есть родители. Она вырастает, ее дядя Мордехай берет ее к себе, позже она женится на нем. И жизнь достаточно как-то находится, приходит в какую-то стабильность, но позже Ахашверош, царь, ищет себе новую царицу, и для этого конкурса хватают самых красивых девушек и, как ни странно, берут Эстер. Сколько в этот момент Эстер лет? По Мидрашам выходит ей или 73, или 76. Имеется в виду, что она не так молода. Также Гемара говорит, что она была ярока, она была зеленого цвета. Имеется в виду, что да, после того, как она была уже там, она кушала только кошерную еду, и поэтому тоже это на нее повлияло. Но в любом случае сказано, что именно она выигрывает этот конкурс красоты, а именно в ней Ахашверош видит, что она будет следующей царицей, и именно она, Моцахен, она находит симпатию, она нравится всем. Ответ. Сказано в той же Гемаре, что Рахель в заслугу о своей цниут, о своей скромности, она, от нее ее потомки — это Шауль, царь Шауль. То, что у Шауля есть цниут, есть особенная скромность, видим это, когда он становится царь, он убегает от этого. У него, из его потомков, Эстер Амалка. Эстер Амалка, опять же, сказано, что у нее есть вот эта медат цниут, это скромность. Что это за скромность? Это не скромность, что она была как-то закутана. Это скромность, сказано, что она, у нее есть медат штика, есть это качество молчания. Сказано, «Вэйн магедет», сказано, что она не говорит, откуда она, ее род, хотя Ахашверош ее постоянно старается соблазнить и сказать ей всеми старается ей обещать все, что угодно, только чтобы она ему сказала, откуда она, от какого народа, потому что он очень переживал, что она из какого-то очень простолюдивного, не аристократического происхождения. И на самом деле Эстер от Шауля Мелех, от царя Шауля. Поэтому для нее это было бы очень-очень важно открыть это. Но так как Мордехай сказал не говорить, она не говорит. У нее качество, что она не... У нее есть качество штика. Теперь давайте подумаем, что такое штика, что такое молчание. С одной стороны, Вильнский Гаон пишет в Игарет Агро, в своем письме, в своей семье, что за каждый момент молчания, каждую секунду, что я не скажу, мы не говорим даже о вещах плохих, о какой-то лошонара, злословии, просто я что-то, я себя, я не скажу что-то. Человек Зохе, он заслуживает Орагонус, это скрытый свет, который Ашем скрывает с начала этого создания, в 6 дней создания. Что-то потрясающее, то, что вот человек свою речь, он берет свою речь, он не просто что-то говорит. Далее, было похоже, ну, случилось недавно, я получил письмо от одного из слушателей, и он сказал, он очень четко описал, что в 6-м уроке на 38-й минуте и столько-то секунд он точно описал, что я сказал, но после этого ему было непонятно, к чему это все привело. И для меня это было таким шоком, что, имеется в виду, что да, вот каждое слово, каждая мысль, каждое все записывается, все четко фиксируется, все известно. И нам нужно будет отвечать о каждом нашем поступке, о каждом нашем слове, о каждой нашей мысли. Теперь это более актуально для всех, естественно, как мы используем свою речь. Но есть молчание, которое более глубже. Это молчание, то, что было у Эстер внутри человека, что у него нет никаких сомнений, у него нет никаких жалоб, у него нет никакого чувства огорчения внутри и этих забот. Она, хотя с ней происходят совершенно необъяснимые вещи, и она, у нее есть все-все причины быть расстроенной, жаловаться, сказать: «Ашем, как это может быть? Как ты мог такого допустить, чтобы это со мной случилось?» У нее есть штика, у нее есть молчание снаружи, но также внутри. Объясняет Реб Хаим Зайчик, один из талмидей Навардок. По-моему, Зайчик перед смертью, он написал это. Есть такая книга «Ор Хадаш», «Новый свет», это очень подходит к нашей теме. Он открывает этот свет для нас, что он объясняет, что у Эстер Амалка, откуда у нее появился этот хен, это особый свет, который стал, все ее любили, и не только наверху, не только внизу, а тоже наверху, потому что у нее было штика пнемит, у нее было внутреннее молчание, у нее не было никаких сомнений, никаких жалоб против Творца насчет того, что с ней происходит. Когда человек достигает этого уровня, это хен. Сказано, что на том есть наверху миры вселенной, которые полны вот этого хен. Когда у человека поступает правильно, у него есть это штика, пнемит, вот это молчание внутреннее, тогда он заслуживает, что этот хен, он опускается в него, вниз, и он наполняет человека. И это не только наполняет его, это выплескивается наружу. И потому что то, что опускается вниз, это уже не возвращается назад. И это чувствуется, это то, что мы говорим, «Ванимца хейн бесейхел, бесейхел тов, бейне ашем, веадам», то, что мы говорим, «Беркет амазон», что человек доходит до этого хейн. Приятно быть вокруг в его в компании, он миватер, он уступает, он есть особый такой шарм, который от него исходит, потому что у него есть внутреннее удовольствие, есть страдость, у него нет никаких сомнений и никаких жалоб по отношению, что происходит с ним. Так, мы видим, это не просто, что у человека нет внутри этих всех сомнений и так далее. И также есть люди, которые, они такие шатканим, они молчаливые, они контролируют себя, и они видят. Но мы не видим, что у них есть хен. Не видим, что у них есть, мы хотим быть в их компании, мы не видим, у них есть какая-то особая нава, скромность и так далее. Наоборот, у них какая-то, они угрюмые, они хмурые. как же так? Мы видим, что они такие, у них есть это, вроде бы, кажется, что у них есть это меда, есть это качество штыка, молчания. Ответ, что нет. Это молчание у них только снаружи. Внутри они полны всех их тарумат, жалоб, проблем, претензий и так далее, и так далее. Потому что если внутри, нам нужно добиться, чтобы именно внутри не было этого. Как рассказывается, что один Рошко или один человек, изучающий Тору, у него была проблема со злословием, он не мог контролировать, у него постоянно от всех, что бы ты ни сказал, кто бы ты ни сказал, сразу же критика, очень все, все очень строго, остро. Постоянно у него есть комментарии на всех и на все. Через некоторое время его встречает его друг, и он говорит, оказывается, он написал целую книгу о злословии. Как, насколько это плохо, комментарии к Хафец Хаим, то, что он написал. И он написал целую книгу об этом. И человек, который его встретил, он сказал, что действительно было потрясающе. Ни слова лошон ара. Он ни слова не сказал лошон ара. Но он сказал, что это лошон ара, это злословие выходило из его глаз, из его уш, из его носа. Оно шло. Это было, но он не сказал. И это недостаточно. Поэтому сказано, что нужно быть сур мира, отойти от зла, веасе тов, сделать хорошее. Недостаточно просто себя как-то контролировать и удерживать и так далее. Это внутри, это остается, и это постоянно как-то просто бурлит, и это будет видно, это не будет хейн. Тут нет никакой какой симпатии, нет никакого... Это не то, что имеется в виду. Имеется в виду, что именно внутри человек должен достичь до этого уровня. Как другой пример, Рав Моше Бояра рассказывал, что когда он был еще мальчиком, ему поручили... какую-то посылку, отнести посылку одному из бахурим, одному из молодых людей, который учился в Ешиве недалеко от их дома. Он пришел туда с этой посылкой, он хотел передать, они начали разговаривать, но вдруг ему позвонили, что-то срочно, и он вошел в комнату, и Моше Бояра остался снаружи ждать. Но он не мог уйти, ему было слышно практически весь разговор, который происходил внутри. И это был очень-очень тяжелый разговор. Там было громко, и было что-то связано было с шедухим, с какой-то с невестой, какой-то, ну, с поиском невесты для этого молодого человека. И он говорил с родителями, это было очень-очень эмоционально, было очень тяжело. Он был уверен, что когда он выйдет, у него будет красное лицо, он будет со слезах, и он будет в ужасном настроении. Но когда заканчивается разговор, проходит пару мгновений, открывается дверь, этот парень выходит с улыбкой, сияет без каких-либо знаков, признаков, что было что-то произошло, что-то негативное произошло только что в этой комнате. И Моше Бояра сказал, что он подумал, что это он актер, он играет. Это на самом деле внутри у него все очень плохо. Он притворяется, что ничего не произошло. Позже, когда он с ним больше познакомился, он увидел, что у этого молодого человека есть пнемиут, у него есть... действительно настоящее внутреннее качество. Он не просто актер, он действительно у него есть хороший, высокий, а его характер действительно показывает, что у него есть хорошее качество. Поэтому он решил, что он это делает, чтобы другим не было неудобно. Как говорит Рабсал Санд, если у человека плохое выражение на лице, у него такое скверное настроение, и он это показывает другим, это как будто бы он роет яму в Решут Рабим, в общественной улице. Он роет яму, и он вредит другим, потому что если у меня очень негативное, плохое выражение на лице, тогда люди, которые меня видят, опять же, они от этого страдают. Поэтому он решил, что этого молодого человека, это он очень внимателен, чтобы это не повредить, не навредить другим. Позже ему удалось с ним поговорить, и этот молодой человек открыл ему свою тайну. Он говорит, на самом деле это не из-за этого. Это... Дело в том, что когда у меня есть какие-то испытания, у меня очень что-то тяжело происходит, что-то тяжелое, то у меня есть выбор. Или расстроиться и быть таким в депрессивном настроении. Или нет, сказать, что достаточно уже, что у меня произошло что-то плохое со мной. Что это тоже берет у меня мой симхат ахаим, мою радость жизни. Неужели недостаточно, что да, что-то произошло тяжелое, неприятное. Так неужели, что мне это даст, если это тоже... Теперь я буду весь в таком ужасном настроении. Что мне это даст? Наоборот, хотя бы давай я останусь с той радостью, с той симхат ха-хаим, с той радостью жизни, которая у меня есть. Имеется в виду, что не то, что он должен был как-то играть что-то, или он заботился о других, чтобы им не повредить. Нет, это не начиналось даже. Он внутри дошел до такого уровня, что это не оставляло какой-то след на нем, который повлиял бы на его настроение, на его мацав рух, на его настроение его души. И поэтому ему автоматически он чувствовал себя хорошо. Этот человек, Моше Рабейну сказал, что совершенно непропорционально своим возможностям, своим талантам, своим связям, он достиг потрясающего успеха в своей жизни. Хотя, я говорю, совершенно это, у него не было никаких килим, не было никаких инструментов, чтобы до этого дойти. Но у него было. У него был вот этот хейн, у него была вот эта вот настоящая симпатия, настоящая возможность, что он выработал в себе. Что бы ни произошло, он шел дальше, у него не было этих травм, этих жалоб и так далее внутри себя. В Сур-Мира, как мы сказали до этого, мы должны быть осторожным, не дохе эташа, не толкать, не стараться добиться чего-то, если я что-то решил. Давайте дадим этому пример. Была семья, которая в течение 30 лет у них не было детей. 30 лет. Но с самого начала, когда у них видно, что были проблемы, они не рождались дети, они решили, муж и жена, что у них будут дети. Они сказали, что Ашем поможет им, они будут молиться. Они ходили к Котель, к Стене Плачи, к Кеварохал, к могиле Рахель. Они 40 дней там, 40 дней там. Все сигулот, они пробовали все, они старались, также медицински. Но все они знали, они сказали, что мы знаем, Ашем нам поможет, это произойдет. 30 лет это продолжалось, 30 долгих лет. После 30 лет они сказали друг другу, может быть, Ашем не хочет. Может быть, ответ нет. Может быть. Давай скажем Нишмат Хольхай, есть такая красивая молитва, мы говорим ее в шаббат, праздники, в конце Псука Дезимра. Мы благодарим Ашема за все, что нам дал, за все, что он делает для нас. Мы будем чтить все, что у нас есть, и все. На этом возможно, что Ашем, может, не хочет. И они сказали Нишмат Хольхай, они поехали к Котель, к Стене Плачи. Они изменили свою перспективу. Через 2 года у них родился мальчик и девочка. Ну, меньше, чем 2 года. Этот отец, он объяснил, что он считает, что все эти годы, когда он молился Ашему, и он требовал, чтобы действительно у них были дети и так далее, внутри, хотя действительно он обращался к Творцу, у него не было никаких войн, никаких ультиматумов, но у него был неток, у него был нетук, он отрезал себя от действительно связи с Творцом, потому что вот эта боль, вот это вот то, что он не мог согласиться с тем, что это может быть ответ «нет», эта боль, она сделала трещину, спасибо, трещину в своем двикут, в своей связи с Творцом. И это внутри, только потом он мог это почувствовать, он понял, после того, как он сказал, что нет. Нет, это тоже ответ. И мы, у нас это не зависит от, как люди не понимают, что молитва — это не средство получить то, что ты хочешь. Молитва — это средство, что ты связан с Творцом, что твоя жизнь зависит от Творца. Это не просто средство, что я хочу, если моя молитва не отвечается, тогда эта молитва, она не, наоборот. Главное — это молитва. Когда он это понял, когда это еще пришло избавление, у них родились дети. 32 года. Значит, человек дохэ таша, он толкает, он старается добиться того, что он хочет. Неважно, что на его дороге, его главное, он знает, что Ашем ему это даст. Говорится в Гемаре следующая вещь, что кол амашпилет ацмо, каждый, кто опускает себя, Ашем его поднимает. Каждый, кто мехазер ахер гедула, это Гемара Эрувин Юдгимул Амид Бет, 13b. Каждый, кто старается добиться славы, чести, высокой позиции в обществе, то эта позиция, эта высота от него убегает. Каждый, кто убегает от этой чести, от этой высокой позиции, она бежит за ним. И следующее, то, что мы говорим, кола дохекаташа, кто-то толкает свой час, свое время, он пытается добиться чего-то, что не должно произойти сейчас. Он, то этот час, это время, которое у него есть на самом деле, оно убегает от него. Но тот, кто не делает этого, даже когда приходит его час, он идет в сторону, тогда шаумедето, и она забирает его. В Авшалом, например, как пример, Авшалом, он старался добиться своего царства, даже против своего отца Давида Мелех, кончается очень плохо для него. Можно сказать, Хаман, у него было все, что можно было добиться в этом мире, но так как он старался уничтожить Мордехая, уничтожить еврейский народ, он потерял все. Корах, с другой стороны, тоже Корах, он считал, что все, то, что у него есть, это недостаточно, он хочет быть Коэн Гадол, он хочет быть первосвященником, и так далее, есть множество примеров. В Геморе, в конце Брахот, приводится другой пример. Там сказано, что Рав Йосеф и Раба, Рав Йосеф был Синай, как гора Синай, имеется в виду, что он знал все, все источники, все, что есть, Талмуд, Тосеф, Тазор, все, что угодно, это было в его голове, все очень организовано. Любой источник у него был. Раба, он был пилпул, он был хариф, он был очень острый, его, ну, потрясающий интеллект, он мог спросить 1000 вопросов и дать 1000 ответов. Все, что было тяжело, у него был на это ответ. Спросили, кто выше из них, нужно было найти Рош Ишиву. Рав Йосеф или Раба? Синай или хариф, вот этот вот пилпул, возможность отвечать и быть человеком, который потрясающий интеллект, который может ответить на все вопросы. Ответ был Синай. Главная информация, главный источник. Если у нас нет источников, ты не сможешь ничего спросить, ничего ответить, потому что ты не знаешь, о чем говорить. Рав Йосеф сказал, у него была такая информация, что он, когда он становится в главе Ишивы, через пару лет он умирает. Поэтому он отказывается от этого. Хотя у него была возможность стать во главе самой большой ишивы. Раба становится, раба Рашива 22 года, и после этого он умирает, Рав Йосеф становится Рашива, он живет 2,5 года, и он умирает. Говорит Гемара, мы видим, что Рав Йосеф тем, что он отошел, даже хотя у него была хорошая причина, но даже это непросто. Он продлевает свою жизнь на 22 года, потому что он не бежит и не старается добиться того, даже когда у него есть этот шанс. Духе-таша, стараться добиться того, что тебе не следует, в следующем шуре мы больше об этом будем говорить, это опасно и надо быть очень осторожным. Поэтому Маша объясняет, что есть три стадии, мы должны наши отношения с Ашемом, наши отношения с людьми и также отношения сам с собой. Поэтому у нас есть три греха, которые человек должен пожертвовать своей жизнью, но не сделать это идолопоклонство, это наши отношения с Творцом, это запретные связи, это отношения сам с собой, и это убийство, это отношения с другими людьми. Эти три вещи человек не может сделать, даже если он пожертвует собой, потому что и так он жертвует собой, если он это делает. Поэтому, говорит Маша, почему это три вещи? Если человек себя ставит выше других, это он идет против Творца. Если человек себя хочет какую-то высокую позицию, он ставит себя против других людей. Если он дойхикэташа, он старается добиться, и несмотря на все, чего-то, что он хочет, тогда он разрушает самого себя. Так что, Безрат Ашем, мы должны следить за этим. Мы выучили, что такое несют хэн, что такое настоящий хэн, как добиться этого хэн, как добиться этой быть, чтобы в Шамаем, в небесах и также вокруг у человека особая аура, у него особая симпатия вокруг всех. И нужно избегать до хэкэтша, толкать свой ша, потому что если человек это не делает, то наоборот, ша омедет ло, то время идет за ним, у каждого человека есть свое время. Мы это совершаем, чтобы все в этом преуспели. Спасибо.